Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня для Латвии праздничный день, и нам хочется рассказать о человеке, которым наша страна гордится и который прославляет имя Латвии по всему миру. Я очень извиняюсь за такой пафос, но так оно и есть на самом деле. Вообще, наверное, уж в какой области Латвию знают в мире, так это искусство. И особенно это мир музыки. Недаром же Латвию называют поющей страной, но не только поющей, но и танцующей, и играющей. И вот как раз наша сегодняшняя гостья играет. Играет на музыкальном инструменте на скрипке. Это известная скрипачка Элина Букша, победитель 16 международных латвийских конкурсов, не знаю, может быть, уже даже и больше. Обладатель большого музыкального приза, это главная музыкальная награда Латвии в области музыки. И вообще одна из самых ярких звезд в своем поколении. Добрый день, Лина.
Добрый день.
Нам очень повезло, что вы сейчас оказались в Латвии, чтобы принять участие в открытии фестиваля Winterfest. Как известно, его ежегодно проводит фонд Германа Брауна. И я знаю, что у вас с этим фондом совершенно особенные отношения. И глава Инна Давыдова на вас положила глаз уже давно, и вы давно с ней дружите. Вот расскажите немножечко, пожалуйста, про это.
Да, наша дружба с Инной очень старая и для меня важная, потому что мы познакомились, когда мне было, по-моему, 13 или 12. Я играла на каком-то концерте, и она ко мне подошла. Так это все началось. И я очень ей благодарна, потому что Инна была тем человеком, которая мне очень помогала. И перед тем, как у меня появились мои первые, так скажем, достижения за рубежом, и она в меня очень сильно верила. Это уже такие более семейные отношения, скажем так, глубокая дружба. И я очень рада, что я опять в Риге, и что я могу открыть фестиваль фонда Германа Брауна с этим... я надеюсь, прекрасным концертом, потому что для меня он прекрасен из-за партнера и обстоятельств, и программы. Ну.
Элина, вот вас, наверное, с полным правом можно действительно назвать вундеркиндом. Вы уже вот в 12 лет выступали симфоническим оркестром. И вот извините, пожалуйста, за банальный вопрос. Вот учиться музыке – это был ваш выбор или все-таки рядом стояла мама с ремнем? Как это происходило?
Вы знаете, я была... Так мне рассказывают, очень музыкальным ребенком, и уже вот с первых так бы, как бы ступеней я начала как бы там изображать театр, то, что я играю на фортепиано, на столе, как бы. Это то, что я сама помню, и родители, конечно, это заметили, и они мне рассказывают, что это просто было все время, как бы я этим занималась все время. Выступала, да, значит, делала выступление дома. Но вот у нас в семье получается так, что папа достаточно музыкальный, он когда-то даже учился в Дарзине на ударников, потом он пошел в другое направление, но и наша бабушка, то есть мама моего папы, очень красиво пела в церкви, я помню с детства, у нее был такой очень сильный, бархатный такой голос. Это просто вот случилось как-то вот натурально. Ну, если ребенок такой музыкальный, ну, надо в музыкальную школу. И я очень хотела играть на фортепиано, но не было места. Естественно, все хотят играть на фортепиано очень часто. И было какое-то прослушивание, это было все в Айскраукс Молодой Школе. Мы должны были петь и что-то там изображать. Мы были такие маленькие детишки. И меня там заметил мой первый педагог по скрипке, и он, я помню, он так встал, он был таким огромным мужчиной, он так поставил палец на меня и говорит: я хочу вот эту девочку в свой класс, потому что я хорошо пела, у меня были такие очень музыкальные уши. Так что это была случайность, то, что я хотела заниматься музыкой. Как родители, это исходило из меня, как бы вот этот импульс даже.
Ну и как это шло? С доли носили или добровольно?
Вы знаете, я про это очень часто думаю, потому что я взрослею, мне сейчас уже 34, и я как бы становлюсь такой, ну, вот уже женщиной, скажем. И я вспоминаю эти дни, и я понимаю то, что, конечно, это было безумно сложно. Мой учитель взялся за меня, в принципе. Он в меня очень сильно верил, и параллельно уроками, которые проводились в музыкальной школе там два раза в неделю, он меня забирал в Кокнесе, в его дом, где он жил с его женой, там с курочками, с собаками, с садом, и мы занимались целый уикенд, с пятницы до воскресенья, в принципе, вечером. Или иногда понедельник он меня вводил сразу в школу в Айскралку. То есть он вложил эту безумную работу в меня, Мы вставали рано утром, мы начали с гаммах. Это было очень мучительно. Потом мы ходили поливать сад, если это было лето, кормить курочек, там, этих кроликов, и шли обратно. И, значит, занимались еще там до обеда, потом еще 2 часа. То есть мы занимались 4 часа в день. Мне было уже тогда 7 или 8 лет. То есть я это ненавидела вначале, естественно, ну, как ребенок. Во-первых, мне было очень грустно, я не хотела покидывать дом, маму, там у меня только что родилась сестра маленькая. Но через какой-то момент он мне научил, что это моя работа. И я поняла, что окей, как бы в своем детском уму, что это просто я должна это сделать, и потом я буду свободна. И потом там я получала иногда подарки, сладости. То есть он меня, конечно,
поощрял.
Да, вот именно. И я просто научилась вот этот принцип. Естественно, когда он куда-то уезжал и говорил, занимайся, часто я ничего не делала. Я читала книжки, Гарри Поттер, я помню. Ой, было очень смешно. Ходила к собаке, играла с этими кроликами и наслаждалась. И ждала, когда я уже слышала его машину, и потом прыгала сразу, чтобы притвориться, что я играла на этой скрипке. Так что, чтобы ответить на ваш вопрос, я уже не помню ваш вопрос, но, конечно, очень важно, чтобы родители и педагог все стимулировали ребенка, но ожидать от ребенка, что он сам захочет заниматься, это большая редкость. Так что, в принципе, это все нормальный процесс. Потом, через какие-то годы, я уже поняла просто необходимость.
То есть такая условная мама с ременем, но мы берем это в кавычки, конечно, да, конечно, насилие недопустимо, но тем не менее такая условная мама с ременем все-таки иногда нужна.
Да, это был мой учитель в моем случае, и папа мой тоже в раннем очень детстве, он сидел, он засыпал очень часто, я помню, я играла эти безумные гаммы, потому что учитель ему сказал, послушай ее там ля мажор и все, я помню, как папа сидел уже, все уже уходил в сон, но все как бы вкладывали по чуть-чуть, но самый главный персонаж, это, конечно, вот этот мой первый учитель.
На открытии фестиваля Winterfest вы будете играть с Аурелией Шимко, с пианисткой. И вот тоже такая интересная параллель. Аурелия учится и живет в Кёльне, насколько я знаю.
Сейчас уже в Ганновере.
Ну, в Ганновере, окей. Вы живете в Брюсселе. И насколько вообще это частый путь, когда латвийский музыкант едет учиться за границу и остается жить на Западе? Это ведь, ну, как бы более рискованно, ведь там все-таки конкуренция больше или наоборот?
Это очень хороший вопрос. Мне кажется, что все это, конечно, удача какая-то, естественно. То есть, когда я уехала, все было не совсем легко, но я потом во второй год уже попала в невероятную школу, где мне просто очень повезло, что оценили мой талант и мои способности, и меня просто дико продвигали. То есть это все случилось в Бельгии, но не всем так везет. Есть, конечно, разные истории, когда люди должны пробивать свой путь очень долгие годы. И, в принципе, конечно, конкуренция огромная, времена очень меняются, ценности меняются. Сейчас все идет больше на имидж, и даже люди, которые играют не так хорошо, только вот с хорошим аккаунтом в Инстаграме, могут заполучить концерты. То есть все идет немножко...
Коммерциализируется.
Вот именно. И мы, значит, все должны находить свой путь. И я не злюсь на тех, у которых больше концертов, или у меня нет особенной там ревности. Я понимаю, что у каждого человека стоит свой путь, и вместо того, чтобы там сидеть и погружаться в другие жизни, надо фокусироваться на свою, и у каждого есть свое место. Но понимать реальность тоже очень важно. Мы не можем вот жить без социальных сетей, например. Это важно. Даже то же самое и Facebook, который уже сейчас стареет, так говорят, но Facebook, Instagram, ладно, TikTok, я просто это не допускаю до сих пор, но это все важно, потому что мы... Я ушла с вашего вопроса, я извиняюсь, но чтобы выстроить нашу жизнь, нужны разные, значит, пути и способы, и какая-то платформа, скажем так.
Но это очень интересно, потому что принято считать, что музыканты, исполняющие, ну, в основном классическую музыку, классические музыканты, они далеки от всех этих социальных сетей, от этих инстаграмных аккаунтов, от этих позирований и самолюбования, да, от такой вот коммерческой подачи. А оказывается, нет. Оказывается, скрипачка должна тоже делать селфи.
Да, ну мы должны делать все. Конечно, мы можем выбрать, как элегантно мы это делаем, или у каждого свой стиль. Я пытаюсь не осуждать. Конечно, я вижу очень много вот этого блинг-блинг, и вот это все вот красивое. Но и иногда содержание не такое глубокое. Я выбрала немножко другой путь. Я менее активная в соцсетей. Я достаточно много там делаю, но все так очень с лимитом каким-то, чтобы мне самой было от этого хорошо, чтобы у меня не было ощущения, что я себя продаю так, как мне этого не хочется. И чтобы все-таки сохранять какую-то интимность тоже, потому что это просто моя личность. Есть люди, которые идут другим путем. Вот. Но, конечно, жизнь в Европе другая. Мы другие становимся. Мы, мне кажется, очень-очень открытыми. Мы там все очень открытые. И пытаемся, по крайней мере. Это очень интересно. Брюссель, я могу сказать, что я там живу и не живу, потому что я очень много путешествую. В сентябре я была дома только 5 дней. Но да, там стоят мои вещи, там мой друг, там мои очень близкие друзья. Но я постоянно путешествую, и то, что я вижу, и чувствую, это все очень интересно. И потом я приезжаю в Латвию, и опять я вижу что-то другое, и Латвия тоже меняется. Я пытаюсь через свою музыку, через свои концерты коммуницировать вот это вот, эту радость быть тут и какие-то свои впечатления про мир.
А что вы первым делом делаете, когда вы приезжаете в Латвию?
В этот раз первым делом, что я сделала, я поехала в лес собирать грибы. Я очень скучаю по
вот этим. За рубежом, как известно, грибных лесов нет.
Они есть, но они какие-то редкие. В Бельгии это все очень сложно. У нас такой красивый наши леса. Этот запах. Я как маленький ребенок. Мне надо идти, все это нюхать, изучать, вспоминать детство, потому что я этим занималась очень серьезно когда-то в детстве. Это была такая традиция. И это было первое то, что я сделала. Просто почувствовать связь. Если это не лес, я иду на море, потому что я живу в Юрмале. И вот Балтийское море, летом я плавала просто все время, даже когда уже было холодно. Я не знаю, у меня вот, мне кажется, что наша вода, она какая-то шелковая. Она просто другая, чем даже там. Я сейчас была в Сардинии недавно, конечно, там очень красиво, все такое синее, чистое. Но я не знаю, но это вот тут корни, эти сосны. Я очень заряжаюсь тут. Даже если я вот бегаю, как я вам говорила, мой график расписан на 2 недели, я всех надо встретить, с ними пообщаться, семья, друзья, репетиции бесконечные, но потом еда, вот эти вот запах черного хлеба, это что-то очень волшебное, то, как я это сейчас чувствую.
И это вам не хватает в Бельгии, да?
Да.
Хотя сейчас вроде бы продукты доступные.
Да, даже можно, у нас есть там магазины, я иногда покупаю творог и что-то такое, но не тот вкус, понимаете, это вот это тот воздух другая, другая земля, но это вот очень странное ощущение, вот это, я бы не могла бы тут жить, я это знаю, просто для меня, для моей профессии, и мне нужна вот эта вот возможность путешествовать и быть в эпицентре всего. Но регулярно приезжать и тут бывать для меня очень важно. Я сейчас начала давать мастер-классы регулярные тоже, потому что чувствую в себе потребность делиться своими знаниями.
Кстати, о мастер-классах. Я помню, что 5 лет назад вы проводили такой мастер-класс для молодых музыкантов в Юрмале, который, опять же, проводил фонд Германа Брауна в рамках программы «Erasmus+». И я помню, что вы тогда молодым музыкантам сказали: «Музыка – это прекрасно, но не забывайте и просто жить». И мой вопрос такой: вот вы не забываете просто жить? У вас хватает на это времени?
Времени мало, но в таких условиях, мне кажется, человек учится и находит какой-то способ планировать свой день. Иногда, я честно вам скажу, что бывает очень плохо. То, что я просто выхожу на улицу только чтобы перейти улицу там-то с одной репетиции на другое. Или я бываю очень часто в Париже, и нет времени пойти на выставку или даже на кофе. Но когда я вижу, что у меня освобождается график, я кладу скрипку. Если я знаю, что я могу, все, пару дней я ее не трогаю. Я иду на выставки, музеи, с друзьями. Это очень-очень важно. Это просто очень важно. И слава богу, что сейчас мне не надо уже настолько много заниматься самой, когда у меня идет репетиция с другими. Это, конечно, очень долгие часа, но самой я знаю сейчас, как надо это правильно делать. Я могу это немножко, как бы, уже не 6-7 часов, как когда-то. И это дает мне, конечно, свободу и шанс жить опять-таки и наслаждаться.
Давайте поговорим о вашей скрипке. Я знаю, что музыканты очень любят рассказывать про свои инструменты. Насколько мне известно, ваша скрипка вам досталась от какого-то мецената, то есть во временное пользование, да? Вот расскажите, что это за меценат и что это за скрипка?
Мне очень везло в моей жизни, я играла совершенно прекрасные инструменты уже с 19 лет, то есть больше, чем там 13 лет, 14. Я даже могу сказать, что я сноб в этом. Правда, мне очень повезло. Я это понимаю, я это всем всегда говорю, чтобы это не было так, что, а, там, Страдивари, все. У меня были очень многие прекрасные инструменты. Конечно, неприятно в этом всем то, что мы не можем такие инструменты купить, потому что это музейные варианты, это миллионы, и нам их дают на определенное время. Мой последний, самый любимый инструмент, который был, была скрипка Доменико Монтаньяны, 1723 года, после 6 или 7 лет я должна была вернуть. Это был большой удар для меня. Это все случилось во время ковида, еще в самое худшее время. Я думала, что я это не переживу, что все будет очень плохо.
Это уже как родное существо.
Угу. И когда-то один очень известный русский скрипач Никита Борисоглебский мне дал совет и сказал, потому что на самом деле это вот эта Монтаньяна была его скрипка. Он ее привез обратно в фонд. И я там была, и он мне сказал: «Ирина, бери себе сразу, не думай». А он мне сказал: «Надо учиться не привязываться». И я тогда думала, о чем он говорит. Сейчас я понимаю. После этой Монтаньяны у меня был такой год кризиса, когда я искала инструмент, потому что, конечно, это нелегко. Нужны разные связи, нужно знать правильных людей. Это все вот такой вот мир достаточно сложный. Потом везде уже очереди. В общем, нету одной формулы, как это происходит. И мне очень повезло, что через знаменитую пианистку Елизавету Леонскую я встретила одного мецената в Вене, который мне дал Гварнери скрипку на 7 или 8 месяцев для важных концертов. Потом он не смог ее мне продлить. Но через него я познакомилась еще с другим меценатом. Вот. И сейчас я играю уже третий год на его скрипке. Это итальянская скрипка братьев Галиано. 1790 год, немножко, значит, мы идем вверх. И совершенно потрясающий Сартери французский смычок 19 века. И это все вот за его маленькой коллекцией. Он венский адвокат и помогает музыкантам, которые делают хорошие карьеры или так далее, так далее. И вот я пока не знаю, как долго я могу на ней еще играть. Ну, кажется, может быть, год-два, посмотрим. Все это так очень непонятно. Но это очень-очень-очень хороший инструмент. Не самый инструмент моей жизни, но такой вот хороший партнер пути. И я могу рассчитываться на этот инструмент. Я сейчас его выучила полностью. У нас хорошие отношения, потому что такие вот яркие инструменты, они огромные личности, надо с ними аккуратно тоже, там, в плане звука и всего. Но эта скрипка мне уже так дается, и мы друг друга знаем хорошо, и я очень довольна пока что. Но опять-таки потом все поменяется, и начнется другой период. Значит, мы вот как артисты в этом плане мы немножко плывем. Если бы у меня был контракт на 20 лет, я бы знала точно. Но поскольку это не мой любимый инструмент, я открыта к другими возможностями потом.
Ну, а вот, кстати, у меня всегда возникал такой вопрос по поводу таких дорогостоящих инструментов. Вот не страшно вообще держать в руках такую ценность? А вдруг ты ее там кокнешь, поцарапаешь, что-то с ней сделаешь?
Да. Вы знаете, я думаю, что мы забываем, мы музыканты, потому что в любом случае, когда мы держим этот инструмент, у нас есть какой-то рефлекс уже его держать так, что это что-то особенное. Даже когда мы играем, каждое движение в твоем теле запрограммировано, понимать, что это что-то очень ценное. Мне кажется, это очень натурально. Конечно, надо быть аккуратным, там, особенно где мы его оставляем, потому что, естественно, там везде есть огромные страховки, если что-то случится, все будет хорошо. Но, конечно, всегда есть страх. Но про это просто не надо про это думать. Это самое главное.
Кстати, раз уж мы заговорили о страховках, извините за такой дилетантский вопрос, а у вас руки застрахованы?
Нет. Меня же это кто-то спрашивал. Нет. Я вообще считаю, что мы должны быть, конечно, очень аккуратными, но я занимаюсь много спортом и даже там поднимаю весы. Просто пытаюсь прислушиваться к своему телу, вот где этот лимит, как далеко я могу идти. Но так я считаю, что мы должны делать очень много, много же своими руками. Мне это когда-то сказала очень знаменитый педагог мой, такая Анна Чумаченко, что она вообще окопляется там в саду, розы садит и все. Ну вот, потому что вот это, а вот эти вот перчатки шелковые, это все немножко не то. Наши руки это вот. Мы когда играем, как бы с пластилина что-то делаем ими, понимаете? То есть вот они должны чувствовать этот мир, чувствовать разные ткани, разные энергии. Так что я очень за просто полностью натуральное такое вот отношение.
Журнал The Strat – это британский журнал, который посвящен исключительно игре на струнных инструментах. Он отметил вашу, безграничную фантазию и умение рассказывать истории. Интересно, означает ли это, что, исполняя какое-либо произведение, вы представляете себе сюжет какой-то, реальный или вымышленный, ну, какую-то историю? Вот что вы себе представляете?
Все это очень по-разному. Конечно, когда я играю, когда я что-то учу, фантазия работает, потому что музыка, звуки, текстуры нам что-то всегда напоминают, какие-то идут ассоциации. Я очень часто думаю про поэзию, про духи, про мой любимый запах, или даже вот то, что я вам рассказывала, то, что я плаваю в Балтийском море. Это может быть очень разные сюжеты, разные, значит, ощущения. Мысли, ощущения, спасибо, да. И во время вот этих произведений я просто пытаюсь это визуализировать и рассказывать историю с этим, как будто я говорю словами. Не просто красиво играть или очень эмоционально играть, но выстраивать какую-то структуру, какое-то вот развитие, как в театре. Понимаете, это очень-очень важно. Мне кажется, что это просто очень-очень-очень-очень важно. И я бы хотела это тоже научить. Я уже учу это как бы своим ученикам, что мы должны рассказывать, что каждая фраза должна что-то... Даже если это ничего не означает, нам это должно быть понятно. Понимаете, вот как просто вот там какой-то момент расслабления. Но если есть какая-то интенсивная мысль, краски, вкладывать в воображение.
Элина, скажите, а есть какое-то произведение или, может быть, произведение я какого-то автора, которое вы, ну, никогда не будете исполнять? Вот не нравится и все, или, может быть, по каким-то другим, не знаю, там, политическим причинам?
У меня есть композиторы, которых я просто меньше люблю, может быть, это будет шок, но я не очень люблю музыку Грига, например, именно скрипичную. Я могу, притом, наслаждаться, например, его песнями там или камерной музыкой другой, но самой мне просто неинтересно его играть. Я знаю, что я не хочу играть его, например, скрипичные сонаты. Они для меня слишком однообразные, вот для моего вкуса. Может быть, я абсолютно ошибаюсь, другие люди это играют прекрасно. Есть еще, наверное, пару, сейчас я просто не могу так вот вспомнить, какие-то композиторы, которые мне менее близкие или кажутся просто немножко однообразными. Но в основном я очень открыта, и меня интересует все, начиная там с раннего Ренессанса, идти в барокко, потом современная музыка, и все, конечно, посередине. Я обожаю свою работу из-за этого, то, что у нас есть такая возможность никогда не останавливаться. Мы можем все время искать и выдумывать, и мне кажется, это так интересно, выстраивать программы.
Элина, вы в одном интервью сказали, что бурные какие-то личные переживания и вообще вот любовная жизнь, связанная с такими любовными переживаниями, пусть даже, может быть, негативными, может быть, даже какая-то несчастная любовь, что все это очень благотворно сказывается на качестве исполнения. Ну, по крайней мере, так было всегда у вас. А скажите, это работает для всех? Или это только вот ваш конкретный случай?
Думаю, что нет, что вы правы, да, что это очень лично. Конечно, есть люди, которые, если они переживают, они не могут делать ничего. У меня есть такие друзья, и это очень сложные вот моменты именно депрессии, когда им даже не хочется играть на инструменте. У меня всегда было наоборот. Сейчас это продолжается в таком плане. Когда мне очень плохо лично, мне хочется заниматься и что-то... как-то себя вот делать, даже это как-то терапия получается на скрипке немножко, такое лечение души. И очень интересно, потому что я в своей личной жизни сейчас уже многие годы очень счастлива. И бывают, конечно, моменты и все такое, но в основном я очень счастлива. И я даже при себе подумала: ой, я как-то соскучилась
по любовным переживаниям.
Вот именно, да, вот эти вот моменты, когда все кажется просто каким-то вот безнадежным. И как было тогда интересно слушать там очень грустного Рахманинова, плакать и выписывать какие-то дневники. И я просто, я начала возвращаться, потому что я поняла, что это немножко какой-то вот такой, ну садо-мазо получается, да, себя немножко наказывать. Но я вернулась к этой сентиментальности, просто с другой стороны. Я сама ее как бы искусственно немножко ищу, чтобы покопаться вот в каких-то неразрешенных внутренних проблемах, там, вот с помощью музыки, искусства, например, там, книги или поэзии, это всё мне очень напоминательно, и потому что у нас у всех есть какие-то проблемы, травмы до сих пор, но это очень смешно, то, что я сейчас вот как-то пытаюсь это, да, искусственно немножко сотворить, чтобы вернуться вот в этот момент полного отчаяния, и потому что тогда рождается очень много интересных идей, это очень странно, это так, правда.
Это так, да. Ну что ж, Алина, я вам желаю, чтобы в личной жизни у вас были только позитивные переживания, а в музыке разные, потому что мы хотим слушать и драму тоже.
Спасибо.
Очень приятно было с вами пообщаться, и надеемся почаще вас встречать в Латвии. Ждем вас всегда с большим нетерпением.
Спасибо.
Любим.
Спасибо.
Так, в нашей студии была скрипачка Элина Букша. Спасибо большое.
Спасибо.